Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! В эфире передача «Главная тема» на радио «Теос», и я, Владислав Юртов, ее постоянный ведущий. У нас уже второй эфир с удивительными гостями, удивительными людьми, двумя Алексеями. Пока вот был промежуток между первым и вторым эфиром, друзья, для вас, мне позволили обоим говорить «ты», представляете, я немножко подрос, наверное, в их глазах. У нас Алексей Синичкин. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И Алексей Прокопенко.
Здравствуйте.
Мы продолжаем тему, начатую в прошлой передаче. В прошлый раз мы говорили о Евангелии, а в этот раз мы поговорим о том, без чего этого Евангелия, ну, никогда бы, наверное, и не было бы, да, без Священного Писания, без Библии. Из Библии мы узнаем о Боге, собственно, о Евангелии, о Благой Вести, да, и вот как эту Библию читать, что для этого нужно, и как читать ее правильно, мы сегодня и поговорим. Ну, для начала, может быть, для тех, кто впервые нас слышит и не знает, и, может быть, до конца не понимает, что же такое Библия, давайте сначала раскроем, да, людям тайну. Библия, что это такое за книга такая?
Библия – это книга, которую написал Бог через разных людей. Она состоит из Ветхого Завета и из Нового Завета. Ветхий Завет рассказывает о тех событиях, которые происходили до Иисуса Христа и подводят нас к Иисусу Христу. Новый Завет рассказывает уже о самом Иисусе Христе и Его учении, преподанном через Христа и через Его учеников.
Угу. Сам Бог водил рукой этих людей и писал книгу?
Ну, не настолько упрощенно. На самом деле, по-разному Бог через пророков говорил. Некоторым Он буквально диктовал, как, например, Моисею на горе, мы читаем об этом, или в некоторых других случаях Он, обращаясь к каким-то пророкам, произносит какие-то слова и говорит «запиши это». То есть буквальная вот диктовка действительно присутствует в Библии, но далеко не всегда это было только лишь так. Во многих случаях Бог показывал пророкам видения, которые они описывали. Нередко Бог сам интерпретировал эти видения. В третьем варианте пророки описывали события истории, которые они наблюдали своими глазами в своей жизни, и Бог посылал им дополнительное как бы откровение, чтобы они дали правильную божественную трактовку этим историческим событиям. В четвертом варианте пророки описывали жизнь какого-то человека и на примере его истории тоже передавали какие-то уроки. Ну и, наконец, в пятом варианте в пятом варианте некоторые из библейских пророков проводили исследования, как, например, Лука, он говорит, рассудилось и мне по тщательном исследовании, то есть он встречался с очевидцами жизни Иисуса Христа, он сам не был апостолом, не был очевидцем его жизни, но он встречался с очевидцами, с апостолами и, собрав всю информацию, выстроил ее в хронологическом порядке, тщательное исследование. И, наконец, еще в одном варианте библейские пророки нередко отвечали на вопросы людей, как, допустим, апостолам посылали какие-то вопросы, и они под вдохновением от Бога записывали ответ на эти вопросы. Этот ответ был Божьим ответом.
Я все-таки вас буду называть Алексеем Валерьевичем, потому что вас здесь двое, и надо как-то дать понять, кому я обращаюсь, и радиослушателям, и, ну, и вам самим. Алексей Валерьевич, я раскрою небольшую такую интимную тайну своей личной жизни. Моя супруга, моя жена, она совершает свой путь к Богу, да, пока длинный, но извилистый, но тем не менее к нему идет. И она не стала, как другие, как многие из нас, да, к нам вот Библия когда-то попала в руки, да, мы начали читать, но опять же, это было давно, не было интернетов и всего остального, не было столько такого обилия информации. Жена у меня очень дотошный человек, и прежде чем взять в руки Библию, она сначала начала читать о Библии, да, и ее сразу же смутило обилие различных вариантов Библии. Есть Библия, вот, ну, наша, да, в которой вот столько-то книг. Есть Библия другой деноминации, где гораздо большее количество книг. Есть Библия еще другой деноминации, там тоже немножечко отличаются, да. Все-таки почему же, да, вроде бы христианство одно, а Библии по содержанию книг, по количеству книг в ней такое большое, обилие такое большое.
Ну, на самом деле все проще. Уже примерно в первом веке, к третьему точно, христианство согласилось с каноном, так называемый свод, или свод правил, или такой свод правила, канон, что 27 книг Нового Завета, да, и уже первая церковь другие книги считала не каноном, случайными.
Угу.
Вот. Спор шел и до сих пор идет, но уже первые, скажем, уже апостольские отцы, так их называют, то есть это ученики апостолов, да, они уже считали только вот эти 27 книг будут буквенными. Что касается Ветхого Завета, то свод или канон ветхозаветный, об этом Алексей лучше скажет, он 39 книг. Евреи не признают остальные 11 книг, они не признаются в еврейской традиции. Это книги межзаветного периода.
Да, вот. Может быть, по этому поводу я бы и добавил немножко, да, что действительно в отношении Нового Завета нет у христианских деноминаций и конфессий нет никакого расхождения. Разница есть лишь в некоторых книгах Ветхого Завета, в связи с чем она возникла. Евреи признавали только определенное количество книг, это 30, ну вот по нашей нумерации, по нашему счету и делению, это 39 книг Ветхого Завета. Это признавали евреи, они признавали это изначально, признавали, это можно продемонстрировать документально, аргументированно, что они к первому веку признавали этот канон и только этот канон.
К появлению Иисуса Христа они признавали.
Да, еще задолго до этого уже сложилось это понимание, что только вот эти вот книги являются каноническими, на них останавливается цепочка пророческого откровения, и вот все книги дальнейшие уже, после этих 39, которые были написаны в более поздние времена, они не воспринимали их, они воспринимали их как полезную, такую душеспасительную, так сказать, литературу, но не богодухновенные, не пророческие книги. Вот, что потом происходит дальше в истории? Впоследствии стали издаваться или писаться рукописи книг, и когда стали эти книги собирать уже в подшивки, это произошло примерно к началу IV века, так называемые кодексы. То есть до этого книги в свитках существовали по отдельности, и поэтому какого-то четко установленного списка не было. Вот. Но когда стали собирать кодексы, подшивки, так сказать, вот этих книг, то появился вопрос о том, а какие книги туда включать. И первоначально эти кодексы, они включали разное количество книг, и они не обязательно стандартизировали эти книги, отличая канонические от неканонических, богодухновенные от небогодухновенных. И нередко мы можем найти добавление даже вообще не библейских книг, включение их вот в эти древние кодексы. То есть их просто делали как личные подшивки, вот как мы библиотеку составляем точно из разных книг, да? Точно так же и составляли вот эти вот кодексы. Но впоследствии стало появляться вот такое мнение, что вот эти книги, некоторые из этих книг, которые включались в ветхозаветные книги, что они тоже должны являться частью Библии. Вот. И тогда возникло такое представление, что евреи как будто бы свой канон еще не завершили ко времени Иисуса Христа. Как будто бы евреи закрыли свой канон позже, к концу первого века. Это ошибочное представление, но вот оно у многих людей бытует, что как будто бы евреи закрыли свой канон к концу первого века, то есть уже после того, как христианская ветвь отделилась от иудаизма. И поэтому христиане свой канон Ветхого Завета тоже имели право закрыть позднее. И как будто бы они имели право добавить также и другие книги вот к этому канону. И таким вот образом неканонические книги, так называемые, или ветхозаветные апокрифы, стали тоже добавлять вот к этому списку авторитетных библейских книг. И потом в православии это так и осталось, в общем-то, они так и остались неканоническими книгами. В католицизме уже позднее, в средние века, в XVI веке, они были соборно признаны второканоническими, то есть как бы более поздно включенными в список канонических. И вот поэтому мы имеем такую вот разноголосицу.
Вы сказали, я опять вам выкову, Алексей, ну пусть будет так пока, да? Вы сказали про богодухновенность книг и назидательность просто, да? Не святоотеческая, а духовно, как вы сказали?
Ну, душеспасительные
да, свойства, да,
назидательные, да, можно так, сказать, духовно.
В чем же отличие между богодухновенной книгой и душеспасительной книгой?
Богодухновенная – это книга, которая написана по Божьему вдохновению таким образом, что сам Бог говорит через человека. То есть фактически это пророческая книга, пророческое слово. И поэтому каждое слово, которое было написано в оригинале, оно является не только словом человеческим, но одновременно с этим и словом Божьим. Поэтому оно имеет абсолютный авторитет, обязательность и безошибочность. Вот. В то время как другая литература, она может быть назидательной, душеспасительной, полезной, но она не обладает вот таким вот качеством абсолютной авторитетности и безошибочности. Это уже интерпретация людей, зачастую основанная на Слове Божьем, но она может содержать элементы вот человеческих ошибок, человеческого мнения.
Кто определяет, книга богодухновенная или просто назидательная?
Ну, на самом деле это определяется качеством самой книги. То есть говорил ли Бог вот через этого человека, через этого пророка, как через своего пророка, или же не говорил. Задача же людей была в том, чтобы распознать, является ли эта книга пророческой или не является пророческой.
И как же они это делали?
Как правило, эта традиция исторически сложилась еще со времен Ветхого Завета. Это делалось практически одновременно с написанием этих книг. То есть люди видели, что некоторые люди, простите за повторение, являются Божьими пророками. То есть они видели, что Бог через них говорил в разных ситуациях, через них совершал чудеса, тем самым подтверждая, что это особое Божье действие. И поэтому, если такой человек писал какую-либо книгу от имени Бога, то они автоматически и сразу же признавали эту книгу за богодухновенную. Например, это очень ярко видно в случае с законом Моисеевым. Моисей только пишет Пятикнижие, и как только он завершает писать Пятикнижие, только Моисей умирает, сразу же Иисусу Навину Бог говорит, и Иисус Навин записывает слова Божьи. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». То есть мгновенно книга Моисея становится...
Приобретает свойства.
Не то, что приобретает свойства, свойства-то она имела при написании, да, угу. Но она распознается как богодухновенная и признается как таковая всем народом Божьим.
Дополню.
Не требовалось, чтобы прошли какие-то годы или века, и чтобы вот прошествие долгого времени придало налет священной седины этим книгам. Нет. Пророческие книги, книги пророков признавались за богодухновенные сразу же в первом же поколении своего написания.
Угу. Даже Петр называет Павловские послания писаниями. Да. Хоть он и пишет, что там есть нечто неудоборазумительное, но непонятное, но он называет их писаниями. То есть церковь, уже апостольская церковь признавала апостола Павла богодухновенными.
Угу. Но есть же и в Ветхом Завете, и в Новом Завете те книги, которые ни разу вообще про Бога-то не говорят, да? Но при этом почему-то там в Библии находятся. Почему?
Опять же, потому что их авторство было признано пророческим авторством, то есть что человек, который написал эту книгу, был признан за Божьего пророка. И хотя эти книги не упоминают имени Бога, ну, например, как книга «Исфирь», в оригинале она не упоминает имени Бога, и даже слово «Бог» в ней не встречается, но, тем не менее, та история, те уроки, которые содержатся в этой книге, они, несомненно, несут огромный смысл именно о Боге. Угу. То есть, хотя Бог не упоминается, но Бог стоит за каждым поворотом истории в этой книге.
Хорошо. Еще раз напомните, пожалуйста, 66 книг Ветхого и Нового Завета – это только протестантская Библия или где-то еще в мире, в каких-то христианских деноминациях используется такой вот стандарт?
Да во всех используется. Даже если вы берете любое издание православное, католическое, там четко канонические и неканонические, любая.
Разделяются.
Любая, угу. Абсолютно. Они...
Хотя там, конечно, в православии есть совершенно другой взгляд на Писание, который позволяет, в общем-то, большой разницы не проводить, слишком большой разницы не проводить между каноническими и неканоническими. Это все считается частью одного предания. Вот. Но это уже немножко другой вопрос. Что касается признания 66 книг, их признают все христиане, все христианские конфессии. Протестанты в Ветхом Завете признают только иудейский канон, 39 книг. Этот же самый канон признает иудаизм, тоже только вот эти вот 39 книг, они их по-другому компонуют чуть-чуть, но содержание именно эти 39 книг. Православные вдобавок к этому признают неканонические книги, как имеющие практически такой же авторитет, что и канонические, а католики вдобавок к этому в Ветхом Завете признают еще некоторое количество книг как второканонические, то есть позднее включенные церковью в канон.
Ага, хорошо, спасибо. Еще такой вопрос: почему даже вот в протестантских библиях, в протестантском мире есть библии, которые отличаются немножко? Во-первых, почему они отличаются по расположению книг, да? И во-вторых, почему, например, Библия, та же самая Лютера, она реально отличается слегка от той Библии, которую мы читаем в России?
А в чем именно Библия
там,
Лютера отличается?
Если не ошибаюсь, в псалмах есть небольшое, ну, отличие в компоновке псалмов, по количеству их. Мы читаем один псалом в синодальном переводе, который является совсем другим у Лютера.
А, ну, наверное, это все-таки не в этом дело, и не столько в Лютере, сколько в более ранних переводах, с которых Лютер уже переводил. Кто ответит? Кому вопрос? Хорошо. Значит, еще раз вопрос, напомните.
Почему? Да, почему даже...
Отвлеклись на Лютер, я это...
Почему даже в наших библиях...
Отличается расположение книг, да?
Расположение книг, да, и немножко компоновка глав там отличается и так далее.
Так складывалось исторически. Вот расположение книг, оно не является богодухновенным, то есть нигде в Библии не дается какой-то порядок этих книг. И напомню вам, что изначально все книги как Ветхого Завета, так и Нового Завета писались отдельно, то есть в виде свитков. И поэтому каждая книга существовала по отдельности, не делались подшивки какие-то этих книг. Впервые вот такая форма издания книг, как сейчас мы имеем, как подшивка, да, ну, кодекс она называется, то есть когда листы накладываются один на другой и вместе сшиваются, она появилась только в 4 веке нашей эры, то есть намного позже уже даже появление новозаветных книг, завершение новозаветного канона. Вот поэтому какого-то сборника не было, и отсюда порядок этих книг не был четко определен. Вот. И процесс определения этого порядка, он складывался по-разному дальше в истории и в разных традициях, в конечном итоге сложился тоже по-разному. Например, в иудаизме мы можем наблюдать такую вещь, как, допустим, у Иосифа Флавия, он рассказывает и перечисляет, какие именно книги относятся к пророческим, он относит к ним именно те 39 книг, которые мы включаем в Ветхий Завет, располагая их, ну, компонуя их, как это у иудеев принято, чуть-чуть по-другому, вот, но расположение этих книг одно. Потом, позднее в иудаизме, уже в талмудический период, появляется традиция разделять все книги Ветхого Завета на вот эти вот три части, которые сейчас приняты в иудаизме. Это Тора, то есть закон, Невиим, пророки, и Кетувим, то есть прочие писания. И уже составляется, опять же, порядок этих книг. Они следующим образом идут. Сначала пять книг закона, пятикнижия, потом идут так называемые ранние пророки, потом поздние пророки. Ранние пророки – это от Иисуса Навина до, по нашему наименованию, 4 книги царств. Вот. И они расположены в хронологическом порядке. Поздние пророки, они расположены сначала по размеру, сначала идут большие пророки, и они не хронологически выстроены, а просто вот по размеру, что они сначала идут, а потом…
По объему книг.
Да, по объему книг. А потом уже идут малые так называемые пророки, и они тоже расположены, ну, примерно по размеру, хотя они не совсем точно.
Они же малые не по значению, по своему, а просто по объему книг.
Да, по объему книг только по объему книг. Всех малых пророков можно было записать на одном свитке. Поэтому они очень часто, у иудеев они, например, именуются одной книгой, вот «Малые пророки». И в христианстве складывается другая немножечко традиция расположения книг. Это традиция, связанная с изготовлением кодексов «Септуагинты», то есть греческого перевода Ветхого Завета, когда начинают появляться такая форма, как кодексы, и начинают располагать книги тоже по порядку, то их стали располагать примерно тематически. И получилось, что вначале действительно поставили закон, потом поставили исторические книги, потом поставили премудростные книги и потом уже пророческие книги. Да? То есть вот их расположили чуть-чуть по другому принципу.
Хорошо, вопрос с этим мы разобрались. Вопрос следующий. Почему так много переводов существует в Библии, и это действительно смущает людей, да, они приходят в магазин. Вот человек, ну, впервые в жизни хочет взять в руки Библию, он заходит в книжный магазин.
Вы пропустили один вопрос, наверное, важный. Это нумерация глав. Потому что,
ну, вы скажем, тогда расскажите об этом.
Давайте.
Ни одному пророку, ни Ветхого Завета, ни Нового Завета, никому нумеровать стихи и главы не пришло бы в голову. Это было, если не помню, 14 век на дворе был. Первая попытка сделать нумерацию. Для чего? Искать текст. Вот, естественно, эти нумерации несколько раз в течение нескольких столетий они двигались, потому что все условно. Главы, и даже сейчас читаешь, новозаветные послания, мы видим, что не всегда логично.
Да, вдруг, прерывается прям посередине.
Да, бывает. Так, но это уже традиция, это чистая индексация, традиция для удобства, о чем мы говорим. Поэтому не надо, ну как не то, что не обратить внимание, но надо понимать, что это сделано на практически.
Для удобства, для практического. Не надо.
15 веков позже, для того, чтобы искать. Вот. И то же самое с порядком книг. Ну, очень книгу Якова, то его в конец поставят, то его поставят.
Да, просто есть тоже разные традиции на Востоке и на Западе. На Западе соборные послания помещают в конце посланий, а на Востоке наоборот, в начале. Поэтому вот, ну, это на самом деле просто порядок расположения книг, это он совершенно не принципиален. И в отношении разной нумерации псалмов, псалмы первоначально записывались без номеров, сплошным текстом. И поэтому в древних, например, рукописях не всегда очень удобно различать начало псалмов, не всегда. И отсюда в некоторых случаях возникло разночтение, когда, допустим, одна традиция увидела вот здесь вот один псалом, а другая разделила его на две части. Вот, и поэтому, скажем, в еврейской традиции нумерация псалмов или разбивка на псалмы там в определенных местах чуть-чуть иная, нежели в традиции септуагинты, которая вошла в восточную церковь. Вот, и отсюда идет разная нумерация псалмов, и там нумерация стихов тоже чуть-чуть по-разному. Где-то включается заголовок, где-то не включается. Но это все на самом деле очень формальные моменты, которых в оригинале не было. Это уже
поздние добавки?
Да, добавлено для удобства пользования, так скажем.
Хорошо, переводы. Какие переводы? В магазинах их масса переводов. Какой выбрать перевод?
Что такое перевод? Да? Вообще переводы очень сложная вещь. Вообще с языка на язык, то есть с украинского на русский не всегда переведешь, да, не говоря уже с семитского языка, да, или еще какой-то. Это очень сложная вещь перевод. Поэтому раз. Второе. Надо понимать, что переводы имели какой-то. Ну, берем наш любимый синодальный перевод, да, он сделан 140 лет назад, да, ну, первые, еще раньше.
Новый Завет, Новый Завет уже там, под 200 лет.
По 200 лет, там, Павского перевода, переводы Глухарева и так далее. Язык русский был другой. Понимаете, вот поймите, что это язык, высокий штиль. Это язык литературный, это язык. Ну, лучшая литература того времени. Если учесть, что Новый Завет написан на КНЕ, язык рыбаков, торговцев, торжища и так далее, и его перевели высоким штилем, мы тут же впадаем, простите, в диссонанс. Да?
В другую культуру практически.
Нет, мы уже другую совершенно вещь, да. И, естественно, каждое поколение, может быть, через два поколения, там, каждые 100 лет, будет переводить, потому что мы уже не думаем на этом языке. То есть мы, если вы обратите внимание на проповеди, которые звучат, половина проповеди переводится с русского на русский.
У Клайва Льюиса, известного христианского писателя, есть замечательное сравнение в отношении переводов. он сравнивает переводы с пошивом одежды. Он говорит, что язык растет и развивается, подобно тому, как ну, молодой человек там, или ребенок, он тоже растет и развивается. И как ребенку нужно по мере его роста постоянно шить новую одежду, точно так же и по мере роста, развития и изменения языка требуется постоянно делать новые переводы Библии. Он говорит, что вот, сказать, что нам достаточно одного священного, самого лучшего перевода, это все равно, что сказать, что юноше достаточно одного костюма, который на него когда-то пошили, и пусть в нем и ходит всю жизнь. Да? Действительно, язык изменяется. Вот Алексей Валерьевич уже напомнил, что русский язык изменился за годы существования синодального перевода, скажем, если Новый Завет начали переводить почти 200 лет назад, закончили Ветхий Завет 140 лет назад, вот мы празднуем 140-летие перевода. Так вот, если за это время русский язык уже изменялся, то мы понимаем, что многие вещи становятся либо непонятными, либо малопонятными. Ну, например, взять, что такое «потеку путем заповедей твоих»? И кто вспомнит, что течь – это значит бежать, да, и это то же самое, что утекай – это значит убегай, да, вот только в жаргоне у нас и сохранилось утекай. Да, а это текать, наверное, больше знают, чем утекать, да. Или что такое влагалище неветшающее, или, я не знаю, здесь в почтительности друг друга предупреждайте. В смысле, о чем предупреждать, да? Возникает вопрос. Язык-то изменяется, и уже значение вот этих вот фраз, оно становится немножко непонятным.
Я помню...
Это как минимум, как минимум.
Я помню Библию, которую мне подарил папа мой в 91-м году, первую, или в 90-м. Естественно, синодальная была Библия, других просто, ну, не было в продаже тогда. Даже тогда Библия, которая у меня была, она сильно отличается от тех синодальных Библий, которые есть у меня сейчас дома, их там штук 5 или 6. Слова некоторые изменены. Но мы все-таки не ответили на вопрос. Человек зашел в магазин, вот он послушал нашу передачу, решил, что ему нужно Библию-то читать, да, он пришел в магазин, зашел в любой христианский, там их будет, ну, десяток переводов, хорошо, пяток точно там будет, да, в нормальном хорошем магазине, ну, минимум 5 переводов будет Библии. Какой выбрать-то? Вот. Без, понятно, я понимаю, что это сложный вопрос, еще может быть вопрос.
Я самый, наверное, неправильный человек для задавания этого вопроса или для ответа на этот вопрос. Потому что вот мой ответ, наверное, никого не удовлетворит.
Берите синодальный, нет?
Да, потому что мне ни один перевод не нравится, и синодальный – это лучшее из того, что мы имеем, по крайней мере…
Из того, что тебе не нравится.
Да, это лучшее из того, что мне не нравится, по крайней мере, в Ветхом Завете. В Новом Завете Кассиан лучше, чем синодальный. В Ветхом Завете синодальный лучше, чем РБО, МБО. Это мое глубокое убеждение, как человек, который регулярно читает на языках оригинала. Но я здесь это не хороший советчик в этом плане.
Алексей Валерьевич.
На самом деле я… Опять же, может быть, буду архаистом, я читаю синодальный перевод, потому что немножко я не так хорошо знаю языки, как Алексей, да, у меня другая специализация, но немножко соприкоснувшись с языками древними, я понял, что лучше буду читать синодальный перевод, как подстрочник, грубо говоря, да, где мне дается больше, в общем-то, больше маневра для понимания откровений Божьих, потому что любой современный перевод – это готовое толкование, потому что есть такая семантика, да, наука, в общем-то, ну, то, о чем мы говорили, да, как, и когда та же самая уважаемая Кузнецова и так далее, она, да, здорово, да, о, мне жена говорит, о, мне теперь все понятно, что, все понятно, вот, но если мы берем текст, скажем, оригинала, то мне, в общем-то, у меня… Поэтому…
Вот, понятно, что-то другое, нежели то, что пишет Кузнецова.
У меня большие вопросы, да, я читаю, например, Кузнецову, и у меня тут же вопросы, потому что я, в общем-то, когда похотел над этим текстом на курсовике, да, я, в общем, все по-другому. Ну, вот, спасибо, объяснили. Поэтому, ну, вот и есть у нас перевод синодальный, есть исправленные синодальные переводы, где архаизмы убираются потихонечку, работают над этим.
Да, они молодцы, что они редактируют синодальный перевод.
Они редактируют прям совсем…
Ну, вот я только что пример привел, да, что у меня синодальный был первый, он отличается от того, что я сейчас имею.
Да, я думаю, что это… вот. А для того, чтобы… Ну, ну, вот мы читаем, мы такие вот ретрограды, мы читаемся иногда.
Ну, я тоже. Да, если честно, то я не так много читаю синодальный перевод, просто когда я начал еще учить языки, я сначала перешел на греческий в Новом Завете, несколько раз прочитал Новый Завет на греческом, потом, когда уже мой еврейский немножко подтянулся, я начал читать Ветхий Завет на еврейском, и вот уже много лет я читаю только в оригинале, то есть свое постоянное ежедневное чтение я осуществляю, соответственно, на еврейском, арамейском в Ветхом Завете и на греческом в Новом Завете.
Но ты же проповедуешь на синодальном переводе.
Проповедую с синодального перевода, и вот, к счастью, синодальный перевод не так часто приходится исправлять, когда какие-то нюансы ты хочешь из оригинала подчеркнуть, в то время как возьмешь любой современный перевод, и его приходится исправлять гораздо больше и гораздо чаще, по той самой причине, которую вот назвал сейчас Алексей Валерьевич, это то, что эти переводы представляют собой скорее интерпретации, нежели точный перевод. И здесь есть такой нюанс. Дело в том, что есть две философии перевода, две полярности, два кардинально различающихся подхода. Есть так называемый буквальный перевод, или да, его называют еще формально эквивалентным. То есть, когда переводчик стремится передать не только смысл оригинала, но и формальные структуры, то есть грамматические структуры, при помощи которых выражены эти мысли. Ну, по крайней мере, настолько, насколько это позволяет язык перевода. Он стремится максимально сохранить стилистику оригинала. И есть радикально отличающаяся полярность перевода. Это перевод интерпретирующий, или его еще называют динамический эквивалентный. То есть, когда переводчик стремится максимально сгладить и передать смысл оригинала, как он его видит, другими структурами, такими структурами, которые проще воспринимаются, понятнее и однозначнее в языке перевода. Угу. Таким образом, он передает смысл, как он его сам понял, но полностью меняет стилистику текста. И здесь возникает проблема. Проблема в том, а что именно понял переводчик, и насколько это точно.
Мне кажется, что мы сейчас начинаем больше пугать наших радиослушателей, да. Я добавлю от себя, лично мне, я читаю синодальный, изредка пользуюсь другими переводами, просто потому что я считаю, это мое личное мнение, что такое упрощение, да, в угоду современности, оно лишает текст большого количества, ну, содержания, смысла. Ну, это лично мое мнение.
Давайте. Я с вами согласен. Ну и, кстати, это, мне кажется, неплохой вариант. Вот если, допустим, не тратить годы на то, чтобы изучать языки оригинала, то, мне кажется, неплохой вариант читать синодальный и сравнивать его с парочкой других переводов.
Ну да, я King James, например, тоже у меня есть в моей там подборке. Хорошо, перейдем к практике. У нас 66 книг. Мы разобрались, что эти книги, они, в принципе, независимы друг от друга, хотя имеют некую, ну, последовательность, да, хронологическую все равно. С какой же книги начать нам Библию-то читать? Вот мы взяли, купили, развернули эту красивую книгу дома, да, налили себе чаю и...
Хороший вопрос.
С какой книги начать читать?
С какой книги начать?
Ну, если вы первый раз налили себе чаю с Библией в руках, то мы...
То не делайте его слишком крепким.
Мы советуем начать с Евангелия, конечно. Просто это сердцевина... Да, можно с любого.
С любого из четырёх.
Мы рекомендуем Марка, потому что оно короче, его точно дочитать до конца. Вслух с расстановкой за 46 минут оно читается.
Вы пробовали 46 минут?
Ну, где-то 46 до 50 минут, если вот хорошим дикторским. Ну, засеките любой. Вот.
Я попробую вот, тоже
нет,
сделать.
Нет, просто можно посмотреть по хронометражу, вот, начитанное Евангелие. Угу. Оно где-то от 45 до 50 минут, вот, если не ошибаюсь. Вот. Если его читать так спокойно, поэтому его точно дочитывают до конца обычно. У вас хватит терпения, и там нету больших каких-то вот, ну, сложных конструкций. Потом можно прийти к Луке, к Иоанну и Матфею, да. Ну и дальше как, ну, дальше по порядку. Значит, что касается Ветхого Завета, я считаю, все-таки сначала надо прочитать Новый, понять суть христианства, потому что Ветхий Завет очень важный. Это откровение Бога о самом себе, это история, это потрясающая вещь.
А можно ли понять суть христианства без Ветхого Завета?
Ну, можно, конечно, вполне. Правда? Абсолютно можно.
То есть, ну, я думаю, что здесь ответ на этот вопрос, наверное, зависит от того, под каким углом мы смотрим. Если говорить о богословском угле, вот, то с богословской точки зрения, конечно, Новый Завет невозможно понять без Ветхого. Это, я думаю, мы оба согласимся с этим.
Да, абсолютно.
Но с точки зрения просто
Евангелия,
понимания Евангелия,
да,
доброй вести, то тогда да, конечно, Евангелие самого, оно вполне достаточно и исчерпывающее.
Для спасения и для нормальной для христианской жизни. Да. Более того, некоторые говорят, что даже если вы только послание к римлянам…
Прочитаете?
Нет, и жить… Вот были случаи, рассказывают, что у людей было только послание к римлянам, и то, по-моему, с обрывками, и это вполне хватило, чтобы вести нормальную, добродетельную, здравую христианскую жизнь.
Угу.
Вот еще пятым Евангелием тоже называют. Ну, это есть. Это, говорю, не идеальный случай.
Августин
но...
же, по-моему, так и покаялся, да, прочитав обрывок из послания к римлянам,
да,
если мне память не изменяет.
Да.
Ну, мы начинаем с Марковский, потому что он короче, и Ветхий Завет мы начинаем с самого начала читать, да?
Ну, на самом деле, мы рекомендуем читать сначала и читать псалмы еще. Потому что, ну, вообще в идеале каждый день читать из исторических книг, поэтических книг, да, и Нового Завета. То есть, если вы будете от 4 до 5 глав в день читать, вы за год прочитаете весь Ветхий и два раза Новый Завет. Это вполне нормально для нормальной христианской духовной жизни.
Сейчас мало людей покупают книги, на самом деле, в печатном виде. Они больше их скачивают в интернете, в всяких электронных магазинах, и скачивают эту книгу часто они сразу в нагрузку себе получают какой-то план чтения Библии в различных его вариантах. Что это за план чтения Библии, для чего они вообще нужны, и тоже какой из них нужно, какой из них выбрать из этих планов?
Они все неплохие, есть планы исторические, хронологические, простите, есть, скажем, хронологический план, где главы книги расположены в хронологическом порядке, потому что Ветхий Завет, он не хронологичен, надо помнить, особенно пророческие книги, вот он не хронологичен, и он очень удачен на самом деле. Я тоже пользуюсь планами, у меня на телефоне, мне предлагается на каждый день. Мне очень это нравится, потому что вот мне по сердцу, потому что мне предполагается историческая книга, пророческая книга и что-то из Нового Завета. И поэтому, мне кажется, для ежедневного духовного чтения, в общем, достаточно удобно.
Я лично планами никогда не пользовался, просто так сложилось, не знаю. Вот. Но, насколько я понимаю, все планы, они в основном рассчитаны на то, чтобы прочитать всю Библию за определенный промежуток времени. В основном всю Библию за год, либо иногда два раза за год и так далее. Вот. Но мне кажется, что подход к чтению Библии может еще зависеть от... Но степени вашего знакомства с Библией. Если вы только начинаете знакомиться с Библией, то вот, как уже мы обсуждали, очень хорошо начать с Евангелия, потом, может быть, другие Евангелия почитать, потом прочитать Деяния и Послания, потом перейти к Ветхому Завету. Вот. Я лично, когда только обратился к Господу, вот, я сначала прочитал Новый Завет три раза подряд, от корки до корки, начав с Матфея, вот, все-таки продрался через первую главу, вот, которую у большинства вызывает сразу же вопросы. А потом перешел к Ветхому Завету и пошел читать подряд. Ну, это так у меня было. По мере того, как мы уже усваиваем содержание Библии, мы начинаем уже знакомиться с тем, о чем там говорится, что-то понимать, мы можем уже перейти к каким-то другим вариантам чтения, ну, например, к более углубленному чтению каких-то разделов или какой-то конкретной книги. Например, можно посоветовать взять одну какую-то библейскую книгу и прочитывать ее полностью за один день, и так на протяжении 30 дней. Ну, допустим...
30 раз подряд прочитать одну и ту же книгу?
30 раз подряд прочитать одну
книгу.
Я
даже заикаться начал.
Нет, смотрите, здесь вы читаете всю книгу за один день. То есть это чтение достаточно такое вот беглое. Вы не останавливаетесь на каждом стихе.
Обзорное.
Обзорное, беглое. Но за счет того, что вы потом читаете ее же снова, потом ее же снова, вы начинаете видеть общую картину так, как никогда раньше, и начинаете уже, само собой, замечать с каждым прочтением разные моменты, которые раньше не видели. Это, на самом деле, очень интересный опыт, и хотя бы раз я бы посоветовал это сделать, хотя бы раз стоит это попробовать.
Я ни разу такого не пробовал, хотя, да.
Есть большое заблуждение, да, особенно среди наших баптистов, Вот я читаю по 3 стишка в день, да, вот, 5 стишков в день. Я слышал такое. Вот, ну, читай 5 стишков в день, или что откроется. Да? Это ужасно. Почему? Потому что, а если стишок на запятой? И вы заложники нумерации, да, сразу становитесь заложниками нумерации, вот, и не видите целостную картину. То есть вы не видите красоту, вот эту божественную, вот эту вот гармонию, красоту текст. И некоторые такой, я что мне сегодня открылось, пошел и удавился. Да? Ну,
вот, типа... Иуда пошел и удавился. Другой стих открывает: иди, и ты поступай так же.
Я один раз человека посоветовал такой. Ему тоже, знаешь, не доходило какие-то места описания. Вот из этих разрывов, да. Я говорю, ты сделай копипаст просто в компьютере. Возьми, скопируй где-нибудь и вставь без глав, без стихов. Вообще текст, голый текст.
Есть некоторые издания Библии, которые уже это делают.
И тогда получается, что многие вещи понятнее сразу становятся.
Да. Ну, есть стихи, номера в центре стоят, там где-то вот змейкой.
У меня тоже нет чтения Библии плана, хотя я читаю, хотя говорят, что он есть, потому что я читаю от корки до корки, и так подряд постоянно. Где-то я слышал, что Библию можно прочитать целиком за 86 часов или за 88, если вслух ее читать. И знаю, что Филипп Янси, такой есть писатель, да, он как-то за 2 недели всю Библию прочитал. Где-то там у себя в горах, в домике, такой вот перед написанием какой-то очередной книги. Важно ли Библию читать целиком?
Ну, я думаю, что это важно. Опять же, в какой-то момент жизни надо это обязательно сделать. Потому что, допустим, апостол Павел говорил: «Я не упускал возвещать вам всю волю Божью». А как нам узнать всю волю Божью? Мы можем узнать всю ее в полноте, лишь если мы воспринимаем всю Библию целиком. Поэтому, да, я думаю, что это важно.
Алексей Валерьевич?
А вопрос, как мы относимся к Библии? Если мы относимся как к поваренной книге инструкции, то, конечно, мы ищем поглавление, там, как нам забить гвоздь или сварить там кашу. Вот, как. А если мы относимся к книге как к письму нашего лучшего друга Бога, да, который умер за нас, то, конечно, мне хочется все письмо любимого моего Бога прочитать, самое, как мы письмо от любимой читаем, даже смакуем запятые, а почему, или там слезинки с глаз, там, вот, когда мы ждем, вот это тот, кто нас любит. Понимаете, тут, к сожалению, мы утратим или очень в мистику ударяемся, то есть, либо вообще мистику. Вот. Но на самом деле это письмо Бога. Это письмо Духа Святого нам лично. И не нам указывать, на какой странице мы получим важное для себя откровение, где, на каком книге мы примем какое-то решение, или покаемся за свои грехи, или еще что-то сделаем, и бросим всю важную работу, соберем вещи, уедем на миссию, там, или наоборот, выучим какой-то язык. И мы не знаем, через что Бог нас благословит. Вот через какой текст? Мы не вправе указывать: «Господи, благослови меня через первое послание Петра». Это наглость, на мой взгляд.
Я такую шутку слышал в интернете, читал, да, по поводу богодухновенности книг. Вся Библия богодухновенна, особенно книга чисел. Да, что многие исключают ее из своей практики чтения.
Это потрясающая
книга. Потому что я знаю людей, которые покаялись, читая книгу чисел.
Потрясающая книга.
Хотя там действительно она... Я помню, что когда мне было лет 12, я не мог, мне просто было невозможно ее читать, но потом, с течением времени, я даже как-то полюбил эту книгу.
Она потрясающая книга.
Иногда люди ставят, мне кажется, неправильные цели при чтении Библии. Иногда люди хотят, чтобы вот они читали Библию, и у них какой-то стих особенно зажегся в их сердце, и вот они ждут именно вот этого переживания. И в результате что они делают? Они идут в неправильную сторону, они ищут какого-то особенного переживания в связи с каким-то одним стихом Библии, причем неважно, что говорит вся остальная книга. Но ведь Господь говорит не только в одном этом стихе, но все Писание богодухновенно и полезно.
Вырывают из контекста.
И они вырывают из контекста. И очень часто при таком подходе, как и при отрывочном чтении то тут, то там, Библия у людей воспринимается как сборник афоризмов. То есть сборник золотых стишков, которые каждый отдельно сам по себе существует, висят в воздухе, и что-то там говорят, некий набор каких-то утверждений, каких-то истин. Но ведь на самом деле это не так. Каждая книга в Библии представляет собой законченное литературное произведение со своим началом, со своим развитием мысли, с основными пунктами, со своим концом. И если мы не воспринимаем эту книгу в Библии как целостную книгу, то мы рискуем повыдирать из контекста и неправильно понять те золотые стишки, которые мы любим, да, и рискуем просто не увидеть, пропустить, пройти мимо всего остального богатого содержания, которое на самом деле Бог к нам обращает.
Несколько лет назад я с одним пастором общался, задав ему вопрос, почему он никогда не проповедует по псалмам. Вот его проповеди вообще псалмов не было никогда. И он мне сказал, что, ну, вот я псалмы не люблю их и не читаю их, в принципе. Вот такое отношение. Это пастор церкви.
Я думаю, что это очень проблематичное отношение.
Я знал пастора, который принципиально не проповедовал на Ветхий Завет. И не читал его. Он когда-то читал даже, а потом
говорит, да. Но Лютер же тоже, да, по-моему, уже в таком взрослом возрасте обрел то ли Новый, то ли Ветхий Завет. Завет, нет?
Нет.
Какая-то легенда была такая, нет?
Нет, нет, это, наверное, здесь где-то какая-то перепуталась какая-то информация. Но вот насчет псалмов этих же самых. Любопытно заметить, что книга «Псалтырь» – это наиболее часто цитируемая книга в Новом Завете. Вот если взять все ветхозаветные цитаты в Новом Завете и распределить по книгам, то они распределяются следующим образом. Наибольшее количество цитат из псалмов, на втором месте идет книга пророка Исаии, и на третьем месте, если не ошибаюсь, это Второзаконие, кажется, или вот одна из книг Пятикнижия. То есть вот апостолы сами, вот авторы Нового Завета, они так часто цитировали псалмы, и даже это Павел напрямую говорит, да, что научайте и вразумляйте друг друга псалмами. Так что я удивляюсь, как можно быть новозаветным пастором, не читая псалмы. Мне кажется, что это просто несовместимые вещи какие-то.
Хорошо. Вы сказали в самом начале, что читаете книги в оригинале на еврейском, арамейском, на греческом, да? Большая часть людей на нашей планете или в нашей стране никогда не выучит ни греческого языка, включая пасторов, между прочим, ни греческого языка, ни еврейского, да?
А зря.
Ну да, возможно, зря, но не всем доступно, да? Не все обладают таким количеством времени, они все способны к языкам. Я знаю человека, который является профессором греческого языка, но который по собственному утверждению, например, да, я говорю, я не способен к английскому, например, да? Вот не получается у меня. Точно так же он может быть не способен к еврейскому, что, ну, в его случае вряд ли, конечно, но тем не менее, да, ну, вот нет способности у человека к языкам. Так все-таки можно ли в полноте познать, понять Библию, не изучая иностранные языки?
Ну, здесь, опять же, на этот вопрос можно по-разному посмотреть. То есть, с одной стороны, я, конечно, понимаю, что не у всех есть такая возможность. Допустим, представим себе человека, который уже сейчас, в настоящее время, является пожилым служителем, пастором, к примеру, или проповедником, вот ему уже там 60, к примеру, лет, и вот только недавно открылась эта возможность для духовного образования, появились книги, учебники по греческому, по еврейскому, его лучшие годы учебы уже давно прошли, у него уже сложился определенный подход, и он сложился как личность, и память у него уже не та, и так далее, и тому подобное. Вот понятно, что вот такому человеку, ну, и не упрекнешь его в том, что он не изучает языки, ну, ясно, как говорят, старое домашнее животное новым трюком, правильно? Но и это нормально, то есть здесь не упрекнуть человека не в чем, и Господь его использует, и он тоже много поймет и много будет проповедовать истину, и замечательно, и хорошо, и да благословит его Господь. Но совсем другая ситуация, например, у молодого человека, который только еще стоит в начале своего духовного пути, он еще только формируется как христианин, в первую очередь, во вторую очередь, как Божий служитель. И вот когда молодой человек, который еще только формируется, и у которого еще мозг достаточно гибкий, память достаточно крепкая, который еще не так сильно связан множеством забот житейских, и который стоит только на пороге своего служения, начала своего служения, вот когда он отказывается от изучения библейских языков, эта ситуация уже другая, потому что он отказывается от лучшего. Он отказывается от чего-то очень хорошего, и его решение весьма-весьма сомнительно.
Аргумент сразу же. самый распространенный по этому поводу. Но жили же мы там тысячу лет без языков, да? И зачем их изучать-то?
На самом деле мы никогда не жили без языков. Вот. Отдельно взятый человек, да, там жил без языков, но не тысячу лет, а годы своей жизни. Да? А церковь никогда не существовала без языков. С самого начала, как только началась проповедь в других народах и в других языках, были люди, которые изучали греческий, чтобы перевести Новый Завет на этот язык. Так появились у нас сирийские переводы, эфиопские переводы, одни из самых ранних, армянский перевод и так далее. То есть и всегда люди искали обращение именно к языку оригинала, и всегда в церкви были специалисты по языкам оригинала. Церковь, можно сказать, никогда, никогда, во все века церковной истории церковь никогда не существовала без языков оригинала.
Спасибо, Алексей и Алексей.
Можно
да,
я дополню, да. Вот. На эту тему можно было бы очень много интересного еще говорить, но есть такое высказывание, как, например, читать Библию в переводе – это все равно, что целовать невесту через вуаль. Да, вроде бы хорошо, но это не то же самое, что читать в оригинале. Или сравнивают еще, читать Библию в переводе – это все равно, что смотреть черно-белый телевизор. Ну да, вроде бы картинка понятна, но вот той яркости красок и цветов нет. Или говорят, что ну вот человек, который, допустим, является специалистом или провозгласил себя специалистом в области, ну, например, русской поэзии, иностранный специалист, к примеру, там француз, англичанин, является специалистом в области русской поэзии, но который никогда не читал Пушкина в оригинале и не знает русского языка. Он написал много книг, он пишет монографии, но он знает о русской поэзии только в переводе. Разве мы можем к нему серьезно отнестись как к специалисту? Нет. И тогда вот один автор задает такой вопрос. Почему же те люди, которые специализируются каждую неделю на проповеди еврейских и греческих писаний, считают для себя достаточным и нормальным ни слова не знать по-гречески и по-еврейски и не вникать даже в языке оригинала? Разве это серьезно? Ну, это, конечно, как минимум не серьезно. Поэтому это здесь было, есть над чем подумать.
Это было мнение Алексея Прокопенко.
Не только. Лютер говорил, стыд и позор тем, которые не учат языков.
Алексей Прокопенко, пастор Церкви Преображения, город Самара. Алексей Синичкин, архивариус Братства Евангельских Христиан-Баптистов и человек, который занимается образованием христианским в городе Санкт-Петербург сейчас, да? Я правильно понимаю? Спасибо, что вы были с нами, друзья. От себя добавлю последний момент. Самый лучший способ, самый лучший метод чтения Библии – это открыть Библию, начать ее читать для начала, да? А потом уже вы будете разбираться, нужен ли вам греческий язык, нужен ли вам еврейский язык и так далее и тому подобное. Друзья, Радио Теос, практическое христианство. Да, спасибо, что вы были с нами. До свидания, всего хорошего.